И мы рады приветствовать следующую гость в нашем эфире. Это психолог Тамара Блэкетт. И, собственно, мы хотели поговорить о центре Повернення, который работает в Киеве и помогает военным и переселенцам. Или вы кому-то еще помогаете? Рассказывайте, Тамара. Здравствуйте.
Добрый день. Ну как вы же представили меня, меня зовут Тамара, я рада снова встретиться с вами, рада быть полезной всем, кто сейчас нас слышит. Я действительно сейчас представляю центр Повернення, который оказывает психологическую поддержку и помощь всем, кто в кризисе. В кризисе мы не сужаем эту тему не только атошникам, не только переселенцам, волонтерам и все, кто потерпел, как бы был свидетелем и потерпает сейчас, может быть, в своих семьях, в своей профессии, в этой жизни. А в рамках вот этого центра есть еще часть такого направления — это помощь семьям. Это еще более такой специализированный проект. Это помощь семьям атошников, демобилизованных уже, переселенцев, волонтеров. Вот так.
А Тамара, насколько на самом деле вот популярным и актуальным есть сопутствующая терапия, то есть заниматься человеком плюс семьей? А, потому что вот я помню, у нас неоднократно были психологи, говорили часто, что ну, приходит, допустим, участник боевых действий, приходит к психологу, но это не работает, поскольку семья там абсолютно ну, как-то иначе на это реагирует или не знает, как на это реагировать. И очень важно на самом деле говорить как с женой или с мужем, соответственно, так и с детьми. И, в общем, стараться, если человек настроен сохранить семью и сохранить какие-то взаимоотношения, вернуться из потрясения, вот именно вернуться по-настоящему и стараться быть адекватным, по крайней мере, тому, что происходит вокруг него, это очень важно, чтобы все люди, которых он знал до этого периода, да, поддерживали и понимали его. Насколько вообще люди готовы сейчас это понимать, принимать, приходить и поддерживать человека, который вот первый, как ведущий, идет и говорит, что мне нужна помощь?
Да, спасибо. Хороший вопрос. Я очень радуюсь, когда это обращаются семьи, обращаются сознательно, да, и обращаются не тогда уже на грани там развода, на грани каких-то грубых нарушений своей жизни, да, такого уже невосприятия, непринятия, а когда вот хотят друг другу помочь, да. Но если этот вопрос вот смотреть и широко, и узко, помогать можно как одному, так и всем членам сообщества. И самая первая помощь, которая лежит вообще в основе любой поддержки и помощи, это психоэдукация, мы называем, да, или просвещенческая часть, когда мы объясняем, что происходит. Вообще, даже ну, не в отдельном кризисе, не в отдельном с этим человеком, потому что реакция у нас у всех одинаковая, да, мы все люди, мы все, когда испытываем стресс, боимся, пугаемся, убегаем, деремся, ну и нападаем, да, это уровень адреналина, который у нас остается, и все, что потом происходит с нами в связи с этой уже не, ну, не актуальной напряженностью, да, как мы потом реагируем из него. Поэтому я бы сказала, что нам всем нужна была бы, да, вот такая поддержка всему сообществу, не только демобилизованному, да, которым и кругу его знакомых, а всем. Потому что я сталкиваюсь в своей работе с тем, что не понимают коллективы, да, не понимают соседи, друзья, товарищи. И, ну, и это тоже, да, часть тех обращений, да, из-за которых, ну, люди испытывают неловкость, испытывают разочарование, испытывают, ну, страх и, ну, и тоже неприятие, да. Потому что когда тебя каждый раз так цепляют, знаете, мимоходом, а ну-ка, как там было в Марьинке, знаете, я считаю, что это грубое нарушение таких еще тонких, таких прозрачных границ, да, которые человек заново сейчас выстраивает.
А вот мой другой знакомый атошник жаловался наоборот на излишнюю героизацию образа, да. человека, который служил в АТО, потому что он меня, например, уверяет, что это совершенно не так. И вот, а если запрос вот, ну, на такую терапию, если она у вас есть вот в практике?
Угу. Да, обязательно. Смотрите, вот действительно, вы вот хорошо заметили, что есть полное отрицание, когда их считают больными, злобными, готовыми на какие-то теракты, и когда их излишне героизируют. Да? Ну, у нас вот... Ну, это тоже способность нашего ума, мы действуем в полярностях, да, мы и либо ничто, либо все. Важно в каждом конкретном моменте разбираться и смотреть. И помощь тут тоже нужна. Помощь так, чтобы, ну, как всем нам и отдельному человеку, чтобы он нашел эти идеалы, да, ну, то, о чем мы говорим, это статус героя, принял в жизнь и действовал уже из какой-то очень осознанной своей гражданской позиции.
Тамара, вот существует экстренная медицинская помощь, но вот вы уже немножко затронули эту тему. Ко мне часто обращаются люди, которые разводятся, и очень часто это происходит, когда я это называю, срабатывают две сигнализации на машинах. То есть это стоит такой крик, люди не способны друг друга вообще услышать. Просто ни меня, ни друг друга. И вот что вообще может сделать психолог, когда действительно приходят такие люди? Не с каким-то посттравматическим синдроме, а вообще вот находясь в состоянии вот крайнего неприятия всего, что и было там, и есть сейчас. Причем это может касаться как человека, который пережил войну, да, либо пережил войну как гражданский, либо пережил войну как военный, и те, кто встречают его уже здесь, ну, в мирной жизни. Вот на самом деле существуют ли какие-то, возможно, советы, что можно делать в таких случаях, от чего лучше воздержаться?
Семьи в таком положении, да? Когда уже работают две сигнализации?
Да.
Ну, самое главное, это, конечно, кому-то обратиться. И я бы сказала, объективизировать свои чувства, свои мысли и свои намерения, да? То есть принять свой статус на сегодняшний день — это тоже, ну, очень хорошая точка опоры, да, что называется. Когда я осознаю, где я... каково мое там профессиональное положение, да, какой материальный доход, какие мои отношения, какая группа поддержки. Вот это все делает психолог. Психолог помогает человеку опереться на что-то, да. Мы называем это ресурсы, мы ищем ресурсы, да. Что входит вот в сферу вообще ресурсов? Ну, от самых базовых физических, да, возраст, состояние здоровья, психологические ресурсы, мое образование, мой темперамент, мои взгляды на жизнь, социальные ресурсы, круг поддержки друзей, товарищей, семьи в том числе. И когда мы только вот это объективизируем и смотрим, что я могу сделать в этом, да? Не что другие должны, а что я могу сделать с этим и из этого. Ну, вот это уже вот первый этап, конечно. Чтобы вот конкретно в таких ситуациях выдохнуть и взять дистанцию, знаете, да, и найти кого-то, кто поможет мне вот этот хаос структуризировать.
А вот вы говорите о помощи, да, семьям военных и семьям, которые попали в сложные ситуации, а вот точки соприкосновения в подобных ситуациях есть? Как бы эта помощь психологическая одинаковая или она все-таки... Есть большая разница между...
Ну, слава богу, что мы все разные, да? Ну, как бы так... Такое и счастье, и наказание одновременно, потому что, ну, это невозможно, да, действовать по алгоритму. Есть какие-то общие подходы, да, на жизнь, на человека, как я сказала, у нас общие, как бы, процессы, как мы действуем в стрессе. Но каждый человек индивидуален, исходя из его всей вот жизненной конфигурации и его личного опыта, ну и всех тех ресурсов, как я сказала, образования и всего того. То есть действовать одинаково, ну, психолог как бы не действует. Он входит в ситуацию, стараясь, ну, быть достаточно независимым от нее и смотрит, знаете, глазами участников, что можно сделать.
Ну вот, Тамара, есть какие-то, возможно, общие критерии или, наоборот, совершенно разнятся ситуации или зависит, опять-таки, от человека? Если, допустим, семья находится в тяжелой ситуации, поскольку ребенок онкоболен, и, в общем-то, страдают все, как бы страдают все и срываются, или ситуация, когда вот человек возвращается из зоны боевых действий и тоже абсолютно не может принять, вот опять-таки не может принять реальность, да, вот не хочет этого принимать, как бы, казалось бы, и один, и другой, да, ситуации похожие, потому что это отторжение реальности. Я хочу куда-нибудь домой, я хочу к маме, я хочу, чтобы это, ну, возможно, происходило не со мной даже, наверное, не со мной, но я взрослый человек, да, и я должен с этим справляться, а так или иначе, ребенок это мой или это моя семья, и вот я вернулся, возможно, что-то со мной не так, или с ними что-то не так, я должен, человек срывается, по-моему.
Я вот к этому хотела бы вернуться, сейчас я скажу как первую часть вопроса, есть ли общее, да, и как мы действуем, а к тому, как бы человек, какие его способы избегания этой ситуации, вот я бы потом эту тему развила. Значит, на что мы смотрим? Мы смотрим на самые первичные потребности семьи. Вот самое-самое острое. В чем полежит причина? Где она? Потому что если вот жизнь вот так рассматривать, какой ее критерий, ну, вообще жизни, спокойной, нормальной жизни, ее размеренности, это, ну, вот, есть такое слово «непрерывность». Да? Израильтяне очень любят пользоваться, и на семинарах мы очень как бы используем это слово «непрерывность». И вот эти непрерывности на уровне ума, моего представления о мире, о ситуации, о событиях, закономерности — это когнитивная непрерывность. Эмоциональная непрерывность — это способы, которыми я привык себя выражать. Да, как вы сказали, да, я вот, ну, могу так, ну, и это тоже моя индивидуальность так выражается. Есть психологическое, это мои представления о себе, есть социальная непрерывность, это те взаимоотношения, те группы, семья, все сообщества, в которые я вхожу. Если они нарушаются, мы смотрим просто, где лежит поломка, да? Или это социальный, как бы, аспект, возможно, это даже материальный какой-то аспект, который поможет людям снова, ну, самовосстановиться, да?
А я вот смотрю на вашу листовку, да, вот центр повернення, собственно, о котором мы говорим. Вы, понятно, что помощь, сейчас у нас идет война, и, естественно, чаще всего наверняка обращаются люди так или иначе, связанные с ней, но вы пишете также, что помогаете переселенцам. И вот возникает вопрос, а как часто обращаются к вам именно внутренне перемещенные лица, да, и насколько, и с какими проблемами, собственно, отрыв от родного дома, эта проблема встает перед ними, и действительно это проблема ли?
Ну, уже не так остро. Вот с такой вот проблемой они не так часто обращаются. С чем это связано? Ну, в моем опыте это связано скорее с теми новыми ситуациями и новыми проблемами, которыми семья встречается здесь. Ну, например, да, так как я больше, ну, идентифицирую себя с психологией развития, да, ко мне обращаются, когда кто-то из детей идет в школу. Да? Я, ну, вот хотела бы тоже дать такую, ну, подсказку или что ли, такой взгляд, когда человек вообще испытывает кризисы. В своей жизни он испытывает это, в свои ну, психологические этапы становления. Да? Потом, когда случается, ну, такое стрессовое событие, которое рушит это все, ему приходится заново это все делать. И тогда, когда дети в этом же возрасте, да, поэтому вот часто такие обращения, когда ребенок идет в школу, родители, и знаете, часть энергии, да, душевной заботы уходит на это, и тогда начинается какой-то, знаете, кризис. Вот что такое кризис? Это несоответствие реальности и, ну, моим представлениям об этом, да. И когда я хочу сказать, что мы все сейчас, наверное, на грани какого-то, ну, такого кризисного, да, способа жизни, да, мы все как бы на грани, мы делаем все и чуть больше, да, вот так всегда. У нас нет таких моментов самовосстановления, да, что очень важно, и поэтому обращаются. Это активные переселенцы, я бы сказала. Вот если бы можно было бы так характеризовать, те, кто обращается в центр, они имеют активную социальную позицию, да, активную профессиональную уже, но какие-то события еще у них нет таких новых стратегий вот, да, совладания с ними.
А бытует ли до сих пор у нас миф о том, что обращение, допустим, в центры психологической помощи — это как некая ненормальность, что ли? У нас многие же считают до сих пор, что если ты идешь к психиатру, значит, что-то с тобой не то, значит, ты не совсем нормальный, ты за границей привычного находишься.
Ну, те, которые обращаются, значит, у них уже они с этим расстались, да? С этой такой фантазией своей. Другим приходится, что называется, это просвещенческая часть, которым приходится объяснять, что очень много у психолога сейчас работы. Объяснять, как действуем человеческое, ну, как проявляется человеческая суть в ситуациях. Потому что, знаете, мы никто не испытаем какого-то стресса, общаясь с электроникой, правда, да? У нас не будет травмы.
Ну, у некоторых, может быть, увидел непонятные кнопки.
Да,
и я бы сказала только... Когда компот пролить на клавиатуру, это просто... Или еще я заметила, кстати, мы же очень привыкли к коммуникациям, к этой вот гаджетной жизни. И когда, допустим, существует сбой какой-то социальной сети, это уже ты можешь прочитать потом, а что случилось с Фейсбуком, а почему это не работает, а почему это уже тоже, это какая-то... Это родственная привязанность, а может быть, даже и что-то ближе.
Ага, про привязанность, да, я бы называла это такой тонкой формой зависимости.
Это, да? Зависимость в том числе. Ага. Но смотря как человек это опять-таки рассматривает. Мы же тоже, по-моему, ну, как бы разные люди, и кто-то это рассматривает вообще как единственный какой-то выход из одиночества или там, я не знаю, просто даже люди манипулируют часто тем, что не хотят вживую общаться с родственниками, допустим, а привыкли общаться, например, через Skype. То есть это есть люди, которые выбирают такую модель, и, возможно, это лучше, чем вообще не общаться, с другой стороны.
Но это другая форма зависимости, называется контрзависимость, да, когда мы защищаемся уже. Да, мы защищаемся вот этим рядом предметов, своей загрузкой по работе, своими увлечениями. Мы так строим свой день, когда у нас нет ни минуты свободного времени, и мы потом говорим родственникам, ну вот никак, да, никак не получилось поговорить по душам. Это все говорит о том, что мы не можем еще говорить. И то, какой вы пример привели, что иногда нас просто вгоняет в какое-то состояние, там разлитый чай и что-либо, да, я бы это все связала с детским возрастом. Ну вот все, сразу смотрите, как проходило детство, насколько вообще ребенку было дано право ошибаться, да, как его поддерживали в этом, потому что мы ничему в жизни не научимся, если не будем ошибаться. Ну, тобто мы только через ошибки на самом деле-то и учимся, потому что если посмотреть, что я не ошибаюсь, значит, я это все знаю, и у меня это все получается. Значит, я это уже знала. Это не обучение. Это может быть повторение, да? Это может быть повторение даже за учителем, но это не обучение такой тонкой формы.
И у нас остается буквально минута, и я хотела бы, чтобы вы, наверное, сказали, как вас найти, центр Повернення, да, и еще раз напомнили, кому можно к вам обращаться, и являются ли консультации ваших специалистов бесплатными.
Да, мы работаем бесплатно. У нас есть люди, которые поддерживают центр, это направление, эту помощь. Мы находимся на Константиновской, 61, телефоны 066-518-0006, 097-580-0193. Как индивидуальные консультации, так и семейные можно получить в нашем центре. Как поддержку, так и помощь. Как... дать представление о том, что с человеком сейчас происходит, и помочь ему вот структурировать новый свой мир. И также мы можем перенаправить к более узким специалистам, ну, как вы сказали, даже к медикам, да, у нас есть договоренности.
Спасибо большое. Я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы общались с психологом Тамарой Блэкот и говорили о психологической помощи семьям.